Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Верховный совет Приднестровья принял в окончательном чтении закон о сокращении числа депутатов. Местные эксперты считают это еще одним шагом к укреплению нынешней администрации, аффилированной холдингу «Шериф». Исполнительные власти региона подвели итоги работы за прошлый год и первую половину нынешнего, отметив рост экономики, зарплаты, инвестиций. При этом полученные доходы пошли на покрытие бюджетного дефицита. Граждане особых улучшений не почувствовали. Новая молдавская власть принимает меры по пресечению контрабанды через Приднестровье и заявляет о намерении ликвидировать серые схемы, связанные с импортом электроэнергии из Приднестровья. Об этом и другом поговорим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В пятницу парламент принял в двух чтениях поправки в налоговый кодекс, в соответствии с которыми запрещена торговля в режиме дьюти-фри в Приднестровье. За первые 5 месяцев этого года в магазинах дьюти-фри на приднестровской границе было продано около 1 миллиарда сигарет, сообщила министр финансов Наталья Гаврилица. Цель этих магазинов – отмывание денег. В период с 2015 по 2019 год товарооборот этой компании составил 2 миллиарда 800 миллионов леев. При этом 75% товаров были нелегальными, уточнил депутат Серджио Литвиненко. Независимый депутат Виорел Мельник, который прошел в парламент по одному из двух одномандатных округов в Приднестровье, в среду сложил свой мандат. Бывший директор таможенной службы, который фигурирует во втором докладе Кролл о банковском мошенничестве 2014 года, признал, что позволил архитектору кражи века Илону Шору использовать его имя в качестве акционера Унибанка. Во вторник вечером президент Игорь Дадон сказал в эфире одного из телеканалов, что в ближайшее время прокуроры могут обратиться в парламент с требованием о снятии иммунитета с ряда депутатов. При этом глава государства дал понять, что речь идет о депутатах из окружения Шора. На выборах 24 февраля наблюдатели зафиксировали ряд нарушений на избирательных участках для приднестровских жителей, в частности, организованную доставку избирателей. Жители Бендер могут обращаться за помощью в новый центр семейных врачей в селе Хаджимус, который открылся при поддержке Европейского Союза. На строительство и приобретение необходимого оборудования ЕС предоставил около 124 тысяч евро через программу ПРООН «Поддержка мер по укреплению доверия». За 8 месяцев после открытия центра число обращений к медикам возросло до 3500, 600 из них от жителей левого берега Днепра. Этот центр семейных врачей принимает пациентов из окрестных населенных пунктов. Мы хотим, чтобы все граждане, вне зависимости от того, из какого они села, получали качественные услуги. Мы рады, что благодаря нашей поддержке качество жизни людей улучшается, сказал менеджер по проектам делегации ЕС в Молдове Фабьен Шафер. Центр семейных врачей в селе Хаджимус – один из 80 инфраструктурных объектов, отремонтированных по программе ЕС «Поддержка мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра». Военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровье провели для юнармейцев День стрелка. В тире дети из военно-патриотического лагеря «Красная звезда» стреляли из мелкокалиберного и пневматического оружия и пистолетов. Как сообщает пресс-служба Западного округа российской армии, лучших стрелков наградили почетными грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны России. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей на востоке Украины. Как Киев, так и его западные союзники расценивают этот шаг как попытку Москвы подорвать суверенитет Украины и спровоцировать нового президента Владимира Зеленского. Киев считает незаконными паспорта, которые будут выдавать в соответствии с новым российским законом. В воскресенье в Украине прошли досрочные парламентские выборы, в которых, по данным опросов, партия президента лидировала с большим отрывом. Европейский парламент нового созыва в четверг принял резолюцию по России с требованием без задержек и дополнительных условий освободить всех незаконно задержанных граждан Украины. Документ призывает Россию обнародовать весь список украинских пленных в Донбассе и обеспечить этим людям возможность контактировать с родственниками и адвокатами. Кроме того, документ подтверждает, что Европейский Союз рассматривает возможность принятия целевых мер против лиц, которые несут ответственность за аресты и судебное преследование политических заключенных. 20 июля в центре Москвы тысячи людей приняли участие в митинге в поддержку независимых кандидатов, не зарегистрированных на выборы в городскую думу. Ранее десятки оппозиционных и независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что их по политическим причинам не допустили до участия в выборах. В большинстве случаев речь шла об отказе избирательных комиссий принимать подписи избирателей в поддержку кандидата. В субботнем протесте участники потребовали допустить независимых кандидатов на выборы. Политик Алексей Навальный предложил начать бессрочный митинг у здания мэрии 27 июля, если кандидатов все-таки не зарегистрируют. Первая акция против недопуска кандидатов прошла неделю назад. Она закончилась маршем к мэрии Москвы и массовыми арестами. Выборы в Московскую городскую думу запланированы на 8 сентября.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Верховный Совет Приднестровья принял в окончательном чтении закон, предусматривающий сокращение примерно на четверть с 43 до 33 количества депутатов местного парламента. Изменение вступит в силу со следующего созыва. В ноябре 2020 года выборы в Верховный Совет пройдут по новой системе. Эти меры администрация региона называет оптимизацией, но при этом не представлено никаких расчетов относительно того, как отразится сокращение числа депутатов на бюджете региона. Авторы проекта лишь отметили, что каждые 5 лет расходы на проведение выборов снизятся на 20%, то есть на 2 миллиона приднестровских рублей или 120 тысяч долларов. Никаких других цифр относительно экономии бюджетных средств нет. Местные эксперты обращают внимание на то, что само понятие оптимизация неверно, когда речь идет об эффективном управлении, и считают, что с помощью этой законодательной инициативы холдинг «Шериф», который контролирует сейчас всю власть на левом берегу Днестра, хочет закрепить за собой эти позиции на будущее. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул попросил руководителя Тираспольской школы политических исследований Анатолия Деруна рассказать нам о возможных последствиях сокращения количества депутатов на левом берегу Днестра.
Если очень внимательно и серьезно посмотреть на законопроект, то без ложной скромности он является одним из наиболее значимых в повестке рассматриваемых законопроектов парламента Приднестровья за последние 1,5-2 года. Это связано с тем, что принятие новой редакции, внесение изменений в Конституцию, в избирательный кодекс повлечет за собой изменения всего электорального ландшафта. Я не могу разделить того оптимизма своих коллег в Верховном Совете, которые связывают сокращение количества депутатов с повышением эффективности работы. Работа любого парламента, она в принципе не оценивается по критериям эффективности. Вы не найдете ни в одной стране мира, ни одного парламента, где существует какая-либо шкала по оценке деятельности работы депутата. Единственным критерием является оценка со стороны избирателей. Следующий момент, который я бы отметил, сразу возникает следующая дилемма. Почему, если мы хотим повысить эффективность Приднестровского парламента, на сегодняшний день в Приднестровье нет ни одного официального опроса, нет ни одних официальных данных по поводу доверия со стороны избирателей к органам власти? Может быть, избиратели не хотят сокращения депутатов и считают, что проблема не в сокращении, а проблема кроется в несколько других составляющих вещах, например, в отсутствии альтернативной точки зрения как таковой. На сегодняшний день мне тяжело увидеть, что альтернативной позиции, по сути, не существует. Но в этом тоже нет ничего страшного, поскольку у нас все органы власти находятся на законном основании в руках одной политической силы, Республиканской партии обновления. И на этом фоне возникает вопрос, что если мы не знаем, как избиратели относятся за 5 лет нет ни одного опроса, нет ни одних открытых данных. И на этом фоне депутаты принимают решение о сокращении численного состава, контролируя в то же время все органы власти, начиная от Центральной избирательной комиссии, правительства, собственно, парламентское большинство, в Верховном Совете. Возникает вопрос, а чего боятся коллеги? Какая же это эффективность? Ведь смешно думать, что в условиях такого тотального монопольного контроля на власть возможно вообще как бы по определению какая-то конкуренция. А на этом фоне напрашивается вывод, что, к сожалению, такого рода институциональные решения, как сокращение парламента, без изменения избирательной системы, без проецирования и поддержки организаций партий движений, которые бы могли на государственном уровне реализовывать свою повестку дня, создавать им условия для таких организаций, то, конечно же, даже декларируемые цели по поводу повышения эффективности работы парламента приведут прямо к противоположному результату, а именно снижению легитимности к этому парламенту. Тем более мы знаем, что на сегодняшний день явка выборов, она отменена, и сегодня достаточно 10 человекам прийти на округ, и, собственно, выборы можно считать состоявшимися. Играть в такие опасные игры для Приднестровья, которые, я напомню, находятся в состоянии непризнанности со стороны международного сообщества, это надо быть либо не профессионалом, не понимать, в каком состоянии находится республика, либо очень сильно бояться потерять власть, которая сейчас находится в руках определенных политических сил.
Такие решения должны приниматься в результате широких общественных дискуссий, но этого в Тирасполе не происходило. Кроме того, этот процесс официально называют оптимизацией. Насколько это применимо с точки зрения отношения к избирателям, с точки зрения политической этики?
В 2000 году, когда были последние серьезные изменения в Конституцию, связанные с реформированием парламента, из двухпалатного парламент стал однопалатным, во всех районных горсоветах проходили неформальные сессии, проходили очень широкие дебаты и освещение о необходимости изменений в Конституцию. Тогда у нас было ликвидировано правительство, появился кабинет министров. Это происходило гласно. Может быть, мы что-то пропустили и видели широкие дискуссии, организованные общественной палатой, либо общественными советами в регионах. Не нужно думать, что люди абстрагированы от этого процесса. Если этого нет, это не означает, что людям все равно, что происходит. Все это больше напоминает управление в стиле какой-то бизнес-модели. Оптимизации, сокращения. Но государство – это не коммерческая структура. Здесь такими словами, как оптимизация и повышение эффективности труда, они имеют несколько иную смысловую практическую нагрузку, чем в коммерческой организации. Для государства имеет в первую очередь важность такое понятие, как социальный контракт, обеспечивающий справедливые условия участия в бизнесе, в политике, в гражданском сегменте развития общества. Если этот социальный контракт со стороны власти не выполняется, рано или поздно общество на это реагирует, либо через выборы, либо через какие-то другие формы.
Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун отвечал на вопросы нашего корреспондента в Приднестровье Сергея Урсула. На минувшей неделе глава Приднестровского правительства Александр Мартынов рассказал парламентариям о том, как исполнительная власть отработала 2018 год и первое полугодие 2019-го. Начал он с роста экономики, зарплаты и инвестиций. По итогам 2018 года, сообщил Мартынов, реальный прирост ВВП превысил в 3,5%. Рост объемов промышленного производства достиг 8,5%. Инвестиции, по его словам, выросли почти в 1,5 раза. Экспорт увеличился на треть, а доходы бюджета в сравнении с 2017 годом на 14%. За 2018 год было налажено взаимодействие с потенциальными инвесторами по 26 проектам, планируемые инвестиции по которым насчитывают 52 миллиона евро. По 5 проектам с инвесторами из Румынии, Молдовы, Украины и Италии подписаны инвестиционные договоры. Общая сумма инвестиций по ним составит 8,5 миллионов евро. Заключены также 3 протокола о намерениях с инвесторами из Болгарии, Румынии и Эстонии и первый предварительный договор с австрийской компанией на почти 4 миллиона евро. Общая сумма инвестиций по всем подписанным документам составила чуть менее 12,5 миллионов евро, сказал Мартынов. И тут же добавил, что одной из ключевых проблем, связанных с привлечением инвестиций, является отсутствие эффективного механизма предоставления гарантий инвесторам. Жители Приднестровья не особо ощутили рост благосостояния. Например, пенсии в номинальном выражении стали больше на 5%, а в долларовом эквиваленте остались примерно на уровне 2016 года. Еще одной причиной, по которой регион не может продемонстрировать еще более красивые цифры роста экономики, это, по словам премьера, расходы на оплату труда в бюджетной сфере, которые по-прежнему катастрофически замещают собой остальные жизненно важные бюджетные расходы. Депутат Вадим Кравчук отметил, что гражданам не очень понятно, почему рост экономики есть, а они этого не ощущают. Премьер объяснил, деньги, полученные в результате роста, пошли на покрытие дефицита бюджета. Об этом пишет и Приднестровский институт социально-политических исследований и регионального развития. Особенно острая проблема стоит в образовании и здравоохранении. Для оплаты труда в составе общих расходов по этим отраслям в 2018 году, согласно данным Мартынова, колебалось на уровне 72-81%. Расходы на организацию учебного процесса чрезмерно высоки, считает глава Приднестровского исполнительного органа. Мы проводили анализ в малокомплектных сельских школах. Иногда бывает так, что обслуживающего персонала в школе больше, чем самих учеников. В других странах эти проблемы решались за счет оптимизации. Начиная с 2000 года в Молдове, к примеру, число школ сокращено на 21%, больниц на 43%, отметил глава левобережного правительства. Депутат Андрей Сафонов высказался категорически против ликвидации сельских школ. Он убежден, что их важно сохранить как очаги культуры и просвещения на селе. Депутаты делились проблемами своих округов. Катастрофически не хватает врачей-терапевтов. Виталий Калин, например, отметил, что в Рыбнице дефицит не только педиатров, но и фармацевтов. Глава правительства признал, что в сфере здравоохранения есть серьезные проблемы, которые пока не решены. В отношении обещанных 15 тысяч новых рабочих мест премьер увидел позитивные изменения. Согласно данным, которые он провел за 2,5 года в Приднестровье, создано 9407 рабочих мест, в том числе 1683 в промышленности. Правда, существенно в это время сократили рабочие места на 7851. Таким образом, чистый прирост составил лишь 1500 рабочих мест. В 2018 году из Приднестровья официально уехали более 4000 человек. Уезжают люди, как правило, в Россию, Германию, Израиль и Италию. Но есть и прибывшие, чуть менее 3500 человек, в основном из Украины и правобережной Молдовы. Парламентарии полагают, что нынешний чиновничий аппарат, 20 региональных министерств и служб, 7 администраций городов и районов, слишком велик для маленького Приднестровья. Мысли такие были, признал Александр Мартынов. Но российские аудиторы, которые специализируются на административной реформе, провели анализ и не согласились с тем, что в Приднестровье здоровье и излишнее количество министерств. После оптимистичных заявлений руководства региона наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, ощущают ли они улучшение и довольны ли работой правительства региона.
Да брехня это все. Да ничего хорошего. То, что обещали, сколько, 15 тысяч рабочих мест, ничего с этого не было. И плюс ни зарплаты, ничего.
Улучшения не почувствовала никаких. Как было, так и есть. Больше не получает никто, не знаю. Плюс еще у нас образование вроде бы как ценится, но с другой стороны это не оплачивается. Например, я магистр. Вот магистр никак не оплачивается абсолютно. Вот это вот плохо. Пенсионерам спасибо, что помогают, как бы, да. Но это тоже спасибо. Что, чтобы они выжили. А на детей мало все-таки обращается внимание. Площадок детских нет, детям некуда ходить. Если куда-то ходить, то это очень дорого.
Не слежу, не интересуюсь. Очень редко включаю новости. Не читаю. Как были пенсионеры нищие, так они и есть нищие пенсионеры. А что еще я могу сказать, пенсионер?
Пока цены увеличились. С зарплатами будет видно. Ну, наверное, не все получается сделать, если цены растут, а зарплаты нет.
Честно говоря, политикой не очень интересуюсь. Мне кажется, могли и лучше сработать повседневно. Я пенсионерка, поэтому добавить бы пенсии. Возродить производство, пусть люди, больше рабочих мест будет, так как обещалось в предвыборных программах. Хочется, чтобы наши заводы, которые стоят уже давным-давно, и пищевой промышленности, и такие как электроаппаратный завод, возродились, чтобы люди имели где работать, чтобы молодежь не уезжала. И тогда у нас и бюджет будет более полным, и все будет более лучше в Приднестровье.
Я считаю, что лучше не стало. Но слава богу, что хуже не стало. Потому что, оказывается, хуже быть может. Нас как бы нужно на все обращать внимание. Первое – это отток населения. Это самое первое, на что нужно обратить внимание.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Новая молдавская власть намерена принять меры по пресечению контрабанды через Приднестровье, а также ликвидировать теневые схемы, которые функционируют в различных областях и приносили баснословные прибыли предыдущим властям, а в последние годы их прибрало к рукам близкое окружение Демпартии. Что именно предпринимают молдавские власти, рассказывает Юлия Михайлова.
Первый приоритет молдавского правительства – борьба с контрабандой. На минувшей неделе парламент запретил торговлю дьюти-фри на территории Приднестровского региона. Депутаты надеются, что в результате внесения изменений в таможенный кодекс, который позволял беспошлинную торговлю в сети подконтрольной сбежавшему Илону Шору, сократится и контрабанда сигарет через Приднестровье. Решение парламента лишает Илона Шора трех магазинов дьюти-фри, которые прежде власть в лице Демпартии позволила открыть в Приднестровье в 2015 году. По данным отчета КРОЛ, Шор – главный выгодополучатель кражи века в Молдове. Одновременно с Владом Плохотнюком он бежал из Молдовы. Это последнее звено в череде мер, принятых правительством Майи Санду. Первым шагом стало закрытие магазинов, баров и ресторанов, а также заправок дьюти-фри на въезде в Молдову и в Приднестровье. Другие 12 подобных магазинов на выезде из Молдовы Шор успел продать болгарскому предпринимателю перед тем, как в стране сменилась власть и ему пришлось бежать за границу. Основание для закрытия трех магазинов в Приднестровье новая власть получила после того, как ознакомилась с информацией о масштабах продаж, засекреченной прежним правительством. Согласно полученной информации, после решения Киева приостановить облагаемый экспорт сигарет через Приднестровье, товарные потоки перенаправили через эти магазины, но уже в беспошлинном режиме. С 2015 года и до сих пор стоимость товаров, прошедших через эти магазины, достигла почти 3 миллиардов леев. 75% из них составил незаконный импорт. Вывод правительственной комиссии подтвердила министр финансов Наталья Гаврилица, а также депутаты парламентского большинства. Он состоит в том, что за этим бизнесом скрыта схема легализации контрабанды сигарет через восточные районы Молдовы и что это лишь один из источников черных денег, задействованных прежними властями. Демократы смогли аргументировать все это предполагаемыми бюджетными преимуществами. По словам бывшего спикера демократа Андриана Канду,
Un agent economic. Если регистратор Республика Молдова, платишь им поезд Республика Молдова.
Если речь идет об экономическом агенте, который зарегистрирован в Молдове и платит налоги в бюджет, то я бы хотел, чтобы этот экономический агент, не контрабанды, разумеется, но довел бы продажи до 3 миллиардов сигарет, потому что это означает более высокие доходы в бюджет.
Маре, а чили компании, это на самом деле импозит Маре платит ла стат.
Это беззаконие совершено с заведомой целью – способствовать контрабанде, заявила министр финансов Наталья Гаврилица. Как подчеркнул вице-спикер, депутат-социалист Ион Чубан, сейчас слово за прокуратурой, которая должна назвать виновных. Недавно советник премьера Владислав Кульминский потребовал отзыва молдавского посла в Вене Виктора Осипова, который в 2015 году предложил открыть в Приднестровье магазины дьюти-фри, через которые впоследствии наладили контрабандные потоки. Несколько недель назад в интервью «Свободной Европе» после успешного завершения переговоров с Международным валютным фондом о возобновлении финансирования Молдовы министр финансов Наталья Гаврилица говорила, что сеть «Дьюти-фри» стала одной из главных тем обсуждения, и, по ее словам, этот вопрос был одним из камней преткновения в отношениях с финансистами Молдовы. Новый глава пограничной полиции Россиян Василой написал в Фейсбуке, что запрет молдавских магазинов «Дьюти-фри» в Приднестровье лишь одна из первых мер для пресечения контрабанды, далее последуют другие.
Еще одна проблема, которую собирается решить новая молдавская власть – схема импорта электроэнергии из Приднестровья. Последние годы на этом хорошо зарабатывало окружение демократической партии. В среду парламентская комиссия по национальной безопасности обсудила серые схемы поставок электроэнергии. Один из главных вопросов связан с тем, как и почему в период 2014-2017 годов электроэнергию молдавской ГРЭС поставляли в Молдову через приднестровскую компанию-посредника «Энергокапитал», акционеры которой – офшорные компании. Подробнее материал Аллы Чапаи, рассказывает Юлия Михайлова.
Слушания в парламенте были посвящены вопросам энергетической безопасности, в частности, существованию предполагаемых коррупционных схем, с помощью которых при закупке электроэнергии бюджет страны терпит ощутимые потери. Один из вопросов, на который депутатам так и не удалось получить четкого ответа, состоит в том, как и почему электроэнергию молдавской ГРЭС поставляли в Молдову через приднестровскую компанию-посредника «Энергокапитал» с офшорными акционерами, и которая, согласно СМИ, пользовалась политической протекцией со стороны руководства Молдовы и Приднестровья. Ежемесячные доходы компании-посредника составляли минимум $1 млн, уточнил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Мацпан. Ни министр экономики Вадим Брынзан, ни директор компании «Энергоком» Андрей Притула не смогли объяснить, как возникла эта фирма-прокладка и зачем вообще нужен посредник. Андрей Притула лишь пояснил, что в 2014 году, когда Украина приостановила поставки электроэнергии в Молдову, не было другой альтернативы, кроме импорта электроэнергии Кучурганской или Молдавской ГРЭС через компанию «Энергокапитал». В ноябре 2014-го из-за отказа Украины поставлять в Молдову электроэнергию страна могла остаться без света. Мы обратились к молдавской ГРЭС, а там сказали, что у них нет газа. Но есть поставщик, «Энергокапитал», который может предоставить электроэнергию по более низкой цене, чем мы покупали на тот момент. Я, как директор компании, должен был обеспечить заключение контракта на приобретение электроэнергии. Более того, вся документация компании «Энергокапитал» была в полном порядке. У них была лицензия, регистрация и счета в Республике Молдова. Министр экономики Вадим Брынзан заверил, что подобных ситуаций больше не повторится. Хочу заверить, что до тех пор, пока я возглавляю Минэкономики, никаких фирм-прокладок не будет. А если мы такие выявим, они будут незамедлительно ликвидированы с привлечением к ответственности всех причастных к этому лиц. Замглавы службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег Евгений Сырбу подтвердил информацию о том, что «Энергокапитал» проводил офшорные операции, бенефициары которых находятся в Приднестровье. По этому факту в 2015 году возбуждено уголовное дело. Эксперт в области энергетики, бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов, в свою очередь заявил, что молдавская ГРЭС была привилегированным поставщиком электроэнергии по сравнению с другими поставщиками, поставщиками из Украины или Румынии, так как, оплачивая природный газ по символическим тарифам, всегда может назначить более низкую цену. По мнению эксперта, пока не удастся решить проблему оплаты газа Приднестровьем, проблемы с поставками электроэнергии будут вечными, а долг Приднестровья «Газпрому» будут относить на счет Республики Молдова. Пока не разрежем этот Гордиев узел, который состоит в том, что газ Приднестровью предоставляется бесплатно, мы будем продолжать финансировать режим. Все предыдущие правительства, абсолютно все, были так или иначе повязаны на этих схемах. Неважно, как называлась фирма, энергокапитал или как-то еще. Все упирается в договорную схему поставок природного газа на левый берег Днестра. Программа нового кабинета министров во главе с Майей Санду предусматривает расторжение контракта на поставки электроэнергии из Приднестровья и заключение договора с украинским поставщиком. Однако этот вариант пока невозможен в силу разных причин, отмечал недавно министр экономики.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».